Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся в студию Светлого радио. Я Алексей Пичугин. Здесь также, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Мы говорили о том, о предложении митрополита Илариона называть улицы, ставить памятники людям, пострадавшим за веру в советские годы. И он приводит здесь страшные цифры, которые, наверное, не грех озвучить еще раз, что за один только 1937 год было арестовано почти 137 тысяч православных священно-церковных служителей, из которых 85 300 человек расстреляли. Причем далеко не все из них канонизированы. Канонизировано-то всего из них, даже не из них, а пострадавших в советские годы менее 2000 человек.
Ну, поймем, ну,
да, процесс этот продолжается. И прекрасно, что этот процесс продолжается. И, как мне кажется, это действительно важное заявление и предложение. Но буквально на прошлой неделе в странную ситуацию попал конкурс, который проводит общество «Мемориал» каждый год на протяжении уже почти 20 лет. Человек в истории России 20 век, когда школьники из разных, из любых городов, там, населенных пунктов страны пишут сочинения на тему человеческой судьбы в советское время, чаще всего это сталинские годы, про репрессированных родственников, про репрессированных каких-то интересных с их точки зрения людей, про неизвестных, которые были, пострадали, погибли в те годы. Или просто человек, который оказал большое влияние на нашу историю в 20 веке. И вот впервые за 20 лет, во-первых, этому конкурсу отказали в том месте, где его всегда проводили, их не захотели там принимать, это Центральный телеграф. В итоге в театре, в одном из московских театров прошел финал конкурса. Mm-hmm. А во-вторых, я просто сам общался с людьми, которые участвовали, которые сотрудниками мемориала, учителям, которые чаще всего являются научными руководителями детей в написании этой работы, звонили и настоятельно просили сверху через директоров никуда не ехать и в этом конкурсе не участвовать. И детям, даже причем детям, итоги конкурса еще не были подведены, а уже детям, которые стали победителями, звонили и тоже предлагали в Москву не ездить на финал этого конкурса. А конкурс-то как раз посвящен репрессированным людям, пострадавшим. Вот как это все увязать в своем сознании, я не понимаю.
Ну, я тоже не очень понимаю, в том числе и потому, что я, к сожалению, не очень знаком с конкурсом, и потом, понимаете, ну, кто кому звонил там. Я представляю, как может быстро вот какое-то что-то быть интерпретировано как там чуть ли не системное решение. Я, к сожалению, об этом не слышал.
Мы ничего не знаем о системных решениях, но дело в том, что это все ведь, если бы это было в одной отдельно взятой области,
да, я понимаю,
а это по всей стране.
Да. Ну, сомневаюсь, что как-то это что-то прям вот повсеместно было. Ну, возможно, что где-то такие... Ну, не готов комментировать, не очень
нет,
понимаю.
Вполне возможно, что здесь действительно нету какого-то системного решения.
Я просто не понимаю, с чем это может быть связано, потому что не вижу оснований для того, чтобы... Ну, никаких.
Да, ну вот с одной стороны, я просто к тому, что с одной стороны, когда митрополит Илларион об этом говорит спокойно, открыто, и я надеюсь, что действительно после этого у нас появится еще какое-то количество улиц, названных в честь новомучеников или просто людей, пострадавших за веру. Вот отец Павел Флоренский, например, не канонизирован, но в ближайшее время ему в московском районе Лефортово должны открыть памятник. Угу, человек, который, безусловно, пострадал, да, действительно прекрасное решение. Но вот конкурс действительно очень важный, потому что на протяжении 20 лет...
Это конкурс сочинений, да?
Конкурс детских сочинений, школьники пишут о людях.
Да, хорошая идея.
Да, но идея-то уже 20 лет, и вот впервые за 20 лет, более чем за 20 лет, что этот конкурс проводится.
Ну, надо разбираться там, да, что произошло, да. Крайне странно, да, все звучит.
В РИА Новости в России сегодня вышла редакционная статья на тему хиджабов, платков. Это тема, которая в последнее время довольно активно обсуждается в СМИ. А в связи с тем, что говорит министр образования Ольга Васильева, что говорит глава Чечни Рамзан Кадыров, в церкви, я так понимаю, что нету какого-то определенного взгляда на то, как должен выглядеть внешний вид учеников. Допустимо ли, чтобы в советской стране ученики ходили в школу в хиджабе, если они мусульмане, или в платочках девочки, если они православные, или наоборот, ни в коем случае этого допустить нельзя, или наоборот, можно?
Ну, вы знаете, есть какая-то... Почему? Определенная позиция есть. Она заключается в том, что необходимо учитывать, ну, разные факторы. Во-первых, конечно, существует правовое поле, да, в государстве, которое регулирует те или иные отношения. Но правовое поле как раз-таки не призвано и игнорировать, скажем, те какие-то национально-культурные особенности. Да, мы же учитываем национально-культурные особенности, да, в том числе и с точки зрения вот, там, создания школьного мира, вот, и прочее. Иногда у нас путают, хотя иногда эти вещи действительно соединены, вот то, что является, допустим, элементом национальной одежды, с тем, что является, собственно, религиозным элементом. Да, потому что даже вот те же головной убор в исламе, посмотрите, в разных культурах, разных национальных культурах, он будет разным. Да, они вот, все, везде мусульмане, скажем так. Но, и это даже, кстати, связано не сколько с особенностью, собственно, и с особенностью ислама, сколько, может быть, с национальной особенностью, нередко. Да? Поэтому надо вот с этим разбираться. Речь идет о национальной одежде. Если национальная, то тоже насколько там допустимо там, элемент национальный.
А как вы считаете, ну вот, например, если брать отдельное
государство... Мне кажется, что эти вопросы, что вопросы нужно обсуждать, и нужно, конечно, не учитывать вообще никак национальные особенности вот регионов, ну, было бы неправильно.
Неправильно?
Нет. Но... Совсем никак не учитывать было бы неправильно.
А, совсем никак не учитывать.
Да, совсем никак не учитывать было бы неправильно. Другое дело, что это должен быть... Я, безусловно, считаю, что это должно быть результатом какого-то общественного консенсуса. Понимаете, и, скажем, те или иные решения, которые вот принимаются, например, в государстве, они должны быть внятно обществу объяснены.
Ну... Просто тут вопрос в том, что мы можем прийти к тому, что в северокавказских республиках, где преобладает мусульманское население, но при этом остается какое-то количество еще и не просто светских, но и православных христианских семей.
Да,
они
должны ущемляться. Не должны ущемляться.
Да, и, например, семья не заставляет своего ребенка ходить, православная семья на Северном Кавказе, в платке в школу. Но если девочки должны будут все ходить с покрытой головой, например, я не знаю, в Чечне, в Дагестане, где-то еще, ну, как пример, то обязана ли будет эта девочка носить платок?
Я не слышал о такой постановке вопроса.
Нет, ну такая постановка вопроса, это как бы один из вариантов возможного развития событий.
Ну, вот если будет такая постановка вопроса, тогда будем, так сказать, к этому относиться. Я пока не слышал, я думаю, что вот у нас нет такой проблемы на сегодняшний день, что кого-то, человека, который не разделяет, не принадлежит к там какой-то религиозной традиции или национальной, вот, что его понуждают ее соблюдать. Вот это, конечно, выглядит странным. Вообще любое принуждение в современном обществе в подобном случае, если это не связано там, ну, с какой-то реальной опасностью жизни других людей, оно выглядит довольно странно.
Ну, а если предположить, что православная девочка пришла в школу в платке, а учитель требует этот платок снять? Ну, мы сейчас оставим в стороне этот вопрос с точки зрения ислама, а вот с точки зрения церкви, если вдруг учитель скажет, ну, почему? Вот почему ты, Петрова, сегодня в платке?
А с точки зрения церкви, не должен ходить в платке. С точки зрения церкви мне очень сложно себе представить, что православная девочка, в силу того, что она православная, придет в школу в платке просто потому, что, строго говоря...
Только конечно, замужняя женщина.
Да, строго говоря, платок... Это элемент одежды замужней женщины и в церкви в первую очередь. Да, в традиционном обществе, которое там, я не знаю, еще там наши бабушки, ну, мои, по крайней мере, бабушки вот, воспитаны были, выросли, там, конечно, замужняя женщина вообще всегда должна была находиться покрытой головой. Да, потом в нашей культуре это, может быть, этой традиции уже нет. Вот, в исламских странах и в исламских культурах, регионах эта традиция сохраняется, это часть традиции. Вот. Что касается маленьких детей, то ну, в православии такой установки нет. Хотя, скажем, есть православные школы, и где девочки ходят в платочках. Ну, ходят и ходят, пожалуйста. Это не самое...
Ну, в православной школе, да, конечно. Точно так же, как мы, если... только заму... Я правильно понимаю, что только замужняя женщина должна ходить в храм в платке, а если она не замужем,
ну,
или значит, там маленький
должна,
ребенок...
Ну, значит, должна. Вот греческие замужние женщины...
Ну, точно так же, как на Балканах ходят, не ходят, да.
Мы же не будем утверждать на основании этого, что они не православные.
Да, да, у нас, же, у нас же на входе в храм часто можно найти...
Да, да, у нас есть такая традиция, когда... но точно так же, как я думаю, что те же греческие женщины, если они приедут там в Россию, то вполне возможно, что большинство из них из уважения вот к существующей традиции они платок наденут. Я, знаете, мне кажется, все-таки ситуация с девочкой, православной девочкой, которая в неправославную школу пришла в платке, она искусственная, вот, которую вы предложили, простите за...
Ну, нет, она может звучать искусственно до ровно того момента, пока такая ситуация не произойдет, она может произойти. Просто...
Ну, слушайте, человек может себя назвать православным, и я не знаю, там, ну, разные ситуации. Один много литературный герой возомнил себя рыцарем в эпоху рыцарства, но мы благодаря этому имеем великий роман. Конечно, там разные ситуации могут быть, но вот я просто правда не вижу здесь проблемы реально. С точки вот той, о которой вы говорите. Что касается вот как раз реально существующего вопроса, вот, скажем, заявлений, там, связанных вот с национальной одеждой, скорее с религиозной, да, или с национальной, тут надо разбираться. Вот, в исламских регионах нашей страны это тема, которая заслуживает обсуждения и деликатности, потому что все, понимаете, вот все, что касается, важно понимать. У нас вот с национальностью здесь есть больше такое понимание и консенсус в обществе, с религией может быть чуть меньше, но важно понимать, что есть две очень сложные темы. Вот, и здесь вот, может быть, есть такое, это следствие идущего, может быть, из некоторых недавних представлений об общественной жизни, что вот есть универсальные и обязательные к исполнению законы общественной жизни, которые обязательны и универсальны и верны так же, как законы природы. Это не так. Вот давайте вот мы об этом договоримся. Это не так. Соответственно, в разное время, в разных обществах те или иные вопросы, связанные с одеждой, там, с чем угодно, они могут решаться по-разному. Соответственно, не нужно здесь исходить из того, что есть вот некая таблица умножения, да, общественных отношений, к которой надо привести эти общественные отношения. То есть дважды два – четыре. Значит, в хиджабах нельзя, или можно, или нужно. Да? Надо смотреть ситуацию. Смотреть ситуацию и подходить к ней ответственно, разумно, гибко, если угодно. И, ну, коль скоро мы провозгласили, вот, скажем, защиту прав человека вот такой неким критерием, одним из жизненных критериев, то надо смотреть, чтобы права не нарушались, ничьи. Вот, понимаете, вот так. Ну, дальше есть, повторяю, конечно, какие-то там пространства, которые, в которых вот заданы правила, они должны соблюдаться, и для этого существует закон, который эти, следит за тем, чтобы эти правила соблюдались.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Уже второй священник Московской патриархии, Московского патриархата, стал победителем шоу «Голос».
Да.
Первым был иеромонах Фотий,
да,
из Калужской области, из Боровского монастыря.
Да.
Теперь отец Александр Клименко,
да,
из Киевской области.
Да,
да, он протоиерей, он выиграл украинский «Голос». Это какая-то тенденция у нас?
Не знаю, нет, может, просто хорошо поют.
Или хорошо поют в церкви.
Но поскольку музыкальная культура есть органическая часть богослужебной культуры, то, конечно, есть у нас прекрасные хоры, и певцы, и так далее. И это, кстати сказать, ведь не только... вот вы справедливо сказали, что отец Фотий был первым из священнослужителей, но ведь был еще победитель «Голоса» до этого, там, за пару лет до этого. Он, кстати, был гостем вашей студии, если я не ошибаюсь. Сергей Волчков, вот, победитель «Голоса», он пел на клиросе.
Да, ну мы можем вспомнить и среди тогда уж рэпер Баста, который, по-моему, если не ошибаюсь, один из членов...
Я знаю это имя, мне недавно студенты рассказали, что есть такой человек.
Да, ну, так да. Он и подьяконствовал одно время в юности.
Ну, кто из нас не подьяконствовал в юности?
Просто я понимаю, что чем больше времени проходит с 91-го года, тем больше людей совершенно в разных отраслях, в том числе культуры, имеют какое-то отношение к церкви.
Да просто... Шнур учился в семинарии.
Ну, это уже, да, это уже какая-то распространенная байка. Он учился в университете, который там каким-то образом относился...
Ну, теологически.
Да. Просто нет ли в этом... Не то чтобы опасности, нет, не опасности, скорее... Ну, не кажется ли вам странным, что священники побеждают в светских таких популярных попсовых проектах?
Мне не кажется это странным. Это может показаться странным, если мы начнем в этом искать или вдруг обнаружим какую-то там закономерность, которая будет связана, я не знаю, с чем. Да? Потому что, знаете, я вот, может быть, это другой пример, но мне он запомнился, я даже два примера хочу вам вот в этой связи привести. Вы знаете, что вот патриарх и поздравил отца Фотия, когда он победил, вот, но и в его поздравлении звучали слова очень важные, и, собственно, этим заканчивалось, сколько я помню, его такое небольшое короткое поздравление, которое ВКонтакте это было опубликовано, когда Святейший сказал, что вот все-таки главным в твоей жизни является вот это монашеское служение, и я просил бы тебя никогда его не забывать, и с ним там ничто не сопоставимо, и так далее, потому что, конечно, отношение у монаха к своему монашеству не может быть каким-то другим, кроме как максимально серьезного и как к тому, что это и есть главное определяющее его жизнь. Так вот, чтобы порассуждать вместе с вами на заданный вами вопрос, я помню, как в свое время патриарх был в одной из епархий, и ему задали вопрос о том, что может ли священник присутствовать в социальных сетях, как-то там вот ввести какую-то активную деятельность. И патриарх сказал, конечно, если понятно, для чего он это делает, и если понятно при этом, что он священник. Вот. А если просто вот он, может быть, недогружен, так сказать, то это вопрос к правящему архиерею. Что-то подобное сказал святейший патриарх. А вторая у нас как-то была дискуссия о том, что может ли священник где-то там, я не знаю, со своими прихожанами или там еще где-то вот там сыграть в футбол. И вот это обсуждали, я тогда сказал, что вот если он играет в футбол, потому что он любит играть в футбол, ему это очень не хватает, может быть, тогда есть вопрос о правильности выбранного пути жизненного. Вот. А если, где-то вот, чтобы как-то зажечь там ребят своих, там, молодых, там, пацанят, которые вот входят в храм, почему бы священник с ним не погонять там мяч? Вот. Есть особая история, связанная с монахами, если монах там живет в монастыре, и это то, что многих вот ситуация с отцом Фотием
это как раз история отца Фотия,
вызывает вопросы, да, потому что, конечно, жизнь... Ведь там в чем ситуация? Человек, победивший в шоу «Голос», он... Причем это все участники, насколько я понимаю, идет, он подписывает определенный контракт.
Вот, я как раз хотел об этом
поговорить. Он несет определенные свои обязательства.
Это и гастроли, это участие всяких рекламных промо-акций.
Да, это все очень непростая ситуация. И поэтому я думаю, что, конечно, вот это предостережение и предупреждение и обращение такое пастырское, отеческое, которое патриарх тогда к отцу Фотию обратил, оно связано именно с пониманием вот этого, с предупреждением этого, потому что это некая другая жизнь. Но, насколько я понимаю, что организаторы конкурса, они с пониманием в случае с отцом Фотием к этому отнеслись, и он там не соблюдает вот эту букву, так сказать, этого договора досконально, потому что это, конечно, немножко другая история.
Но мне кажется, что человек несколько изменился. То есть отец Фотий, который пришел на шоу «Голос», очень скромный, где-то не очень уверенный в себе молодой человек, потом, спустя год, в том числе, все-таки гастрольной какой-то жизни, стал, наверное, хорошо, что он стал более уверен в себе, но, с другой стороны, стал такой очень видимой, значимой медиаперсоной.
Знаете,
монах?
Мне лично кажется, что, конечно, никакого системного участия монашествующих в этом или в любом другом конкурсе быть не может. Но ситуация с отцом Фотием конкретно, мне кажется, что его победа, она для многих была таким своим неожиданным и положительным взглядом на церковь.
А это хороший пиар православия в России?
Тут сейчас, взвешивая свои слова, понимаю, что как это потом может быть кем-то услышано. Я бы это не использовал в плане там какого-то пиара или еще чего-то. Я могу повторить то, что я сказал. Вот я именно это имею в виду. Что для многих людей, а это миллионы людей смотрят этот конкурс, это было для кого-то, может быть, даже первое и неожиданное, но положительное такое вот соприкосновение с церковью. Потому что тоже человек из церкви. Потому что, знаете, я сам какое-то время, Причем вот войдя уже в церковь, прикасаясь к церковной жизни, я, например, вот жил, ну, как же любой, мы, конечно, живем там в плену каких-то стереотипов, да, или наши представления обусловлены какими-то предзаданными, так сказать, по тем или иным причинам, воззрениями. Но я, например, считал, и я знаю, что многие так считали, что вот там священник, уж тем более монах, он не может улыбаться, например. Я первый раз, когда увидел смеющегося монаха, я как-то очень расстроился за него. Подумал, о, бедный, губишь ты душу свою уже безвозвратно. Вот. Ну и, конечно, вот у людей разные представления. Поэтому для кого-то это вот такое было совершенно открытие. Я ничего плохого в этом не вижу. Но, повторяю, это не означает, что теперь для того, чтобы люди как-то вот увидели живое, там, живую церковь, нам нужно массово иеромонахов или там монахов.
Ну вот просто, здесь, да, видите, уже второй пример. Не монах, а женат священник протоиерей.
Не
монах,
да. Ну, то человек принял участие. Ну, почему бы нет? Это все-таки не массовая история.
Хорошо, спасибо. Я напомню, что Владимир Легой, это председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был гостем программы «Светлый вечер». Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».